Глава четвертая. Смысл мой, словно слюна птичья. Голубоватые горы с заснеженными вершинами высились над землей, словно огромная нерушимая крепость. А еще выше было солнце. Его горячий золотистый свет струился по склонам полупрозрачными тюлями, будто желая растопить снег. Это зрелище завораживало учеников. Им казалось, что там, под небосводом, где светило почти касалось горных хребтов, начинается тропа в рай. Что-то, спящее в самых глубинах души, вдруг всколыхнулось. Они почувствовали, как незримые ангелы подхватывают их под руки и ведут вперед. И вот они уже не идут по земле ногами, а парят в воздухе вместе с ними, легко и свободно. У подножия гор было еще прекраснее. Там струился ручей с чистой зеркальной водой, а по обе его стороны огромной чередой тянулись молчаливые ели. Свежий воздух наполнял грудь, оживляя тело и пробуждая в нем новые силы. Мастер сидел у ручья и медитировал. Его лицо выглядело сосредоточенным, но в то же время являло собой образец непоколебимого спокойствия. Физически, находясь в материальном мире, духовно он пребывал в совершенно ином измерении, потому что был полностью растождествлен со своим телом. Не журчание ручья ловил его чуткий слух, а куплеты божественных песнопений и мантры, в которых с помощью одного звука отражалась вся суть человеческого бытия. К тому моменту, когда ученики приблизились к нему, медитация как раз подошла к завершению, и он поприветствовал их очень тепло, впрочем, как всегда. А они, окрыленные полной энергии, уже готовили свои вопросы, попутно вспоминая строки, бережно переданные их учителю атлантами. В этот раз первой задать вопрос вызвалась новенькая ученица Элиза. Ее красивые черные волосы были распущены и подколоты у висков заколками в виде экзотических цветов. «Мастер, мы продолжаем разбирать молитву ангелов», — сказала она тонким полудетским голосом. «И хотели бы узнать у вас, что означают следующие строки. Цель моя, словно корни-горни, смысл мой, словно слюна птичья, мои мысли, дыхание рыбы, шум кошачьих шагов, мои достижения. Тут такие интересные образы, но, если честно, пока совсем ничего не понятно». На лице девушки промелькнуло недоумение, а ее карие глаза вопросительно смотрели на мастера, ожидая его ответа. «Понимаю, Элиза, на первый взгляд трудно уловить, о чем идет речь», — с улыбкой сказал он, окутывая ученицу теплотой. «Но присмотритесь к этим словосочетаниям внимательнее. Что такое слюна птичья, дыхание рыбы, шум кошачьих шагов? Нелепо, не правда ли? Разве вы замечаете, как дышат рыбы? Слышите, как к вам крадется кошка? Нет. Значит, эти строки намекают на то, что у человека нет ничего из перечисленного, ни цели, ни мыслей, ни достижений. Он только воображает, будто творит великие дела, будто он разумен и изобретателен. Но все это — иллюзия. Какие-то действия люди совершают не потому, что они выдающиеся, а потому, что это результат влияния извне. Человек — это марионетка в чужих руках, и огромную власть над ним имеют установки общества. А еще каждый из нас — участник глобального космического процесса, запущенного планетами. «Мастер, скажите, пожалуйста, а что такое горни?» — спросил Леон, разглядывая пестрый горный рельеф. «Горы?» «Да, все верно. То есть здесь подразумеваются корни горы? Но ведь у гор нет никаких корней». Мастер снова кивнул, подтверждая догадки любознательного юноши. «О том и речь. У человека все иллюзорно. Он многое себе воображает, даже не подозревая о том, что причина его поступков кроется в механизме Вселенной. Гуру, а как же такие исторические личности, как Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, спросил Давид, ими тоже управляли планеты? Конечно, кивнул мастер, они были лишь орудием воплощения их идей, фигурами в большой планетарной игре. В действительности историю вершили Юпитер, Сатурн и Марс. Они же делают это и поныне, через известных нам политиков. Мудрейший, получается, достижения всех великих людей, например, Чингисхана и Александра Македонского, были результатом игры богов? Очень удивившись этому открытию, спросила Клара. Именно планетарных богов, а не бога вселенского масштаба. Вспомнив ваше детское увлечение игру в шахматы, я представила себе шахматную доску и подумала, что планеты как будто тоже играют в шахматы, переставляя фигурки. И каждая пешка, дойдя до конца доски, воображает, что она ферзь, а на самом деле за нее все сделали высшие силы. Верно? Какая ты молодец, Клара. Мастер взглянул на девушку. В ее серо-голубых глазах, напоминающих льдинки, вспыхнул огонь энтузиазма. Ты привела очень подходящий пример — игру в шахматы. Человек не понимает, что им что-то движет. Одну пешку срубают сразу, другую доводят до конца поля. Все по воле планет. Именно они создают нужные им ситуации. Поэтому задача каждого из нас заключается в том, чтобы перестать быть пешкой. Для этого надо увидеть, как на нас действует влияние. Только поняв это, можно стать свободным. Великий гуру, благодаря даршанам ко мне пришло понимание, что у меня есть биоробот, который действует определенным образом, сказала недавно пополнившая ряды учеников рыжеволосая женщина крепкого телосложения. Прежде я думала, что достаточно лишь пробудиться, осознать, что во мне есть биоробот с набором программ, и можно им управлять. Но не тут-то было. Однажды я решила, что не буду лениться. Но когда начала приседать, поняла, что мое тело не поддерживает меня в этом намерении. Мои ноги упрямо не желали сгибаться и разгибаться. Их манила мягкая кровать. Тогда я поняла, что биоробот — это сплошной тамос, и подчинить его совсем непросто. Как быть? Прилагать усилия чаще или нужна более твердая цель? «Да, Милена», — ответил мастер. «Если вы, наконец, поняли, что вы не биоробот, а атман, это еще не значит, что вы сразу освободитесь от оков физического тела, потому что осознание пришло только к одной части вашего разума, а другие части об этом даже не задумываются». «И что же тогда делать?» — снова спросила Милена. На ее лице промелькнула растерянность, но в то же время читалась напряженная мысленная работа. «Нужно следить за тем, чтобы эта часть всегда оставалась пробужденной, а затем она должна применить какие-то методы, чтобы расшевелить биоробот, если он не хочет меняться и продолжает деградировать. Здесь помогут сильные эмоции. Например, можно разозлиться на тамос. Тогда вы почувствуете прилив энергии, и вам станет гораздо легче делать утреннюю разминку. Причем разжечь эмоции придется не один раз. Постарайтесь добиться того, чтобы они постоянно в вас пробуждались. Для этого потребуется целый план с четким алгоритмом действий. Помните, вчера я приводил пример с автомобилем. Сейчас я приведу его снова. Только в этот раз затрону немного другой аспект. Представьте себе, что человек впервые увидел автомобиль и думает, что же это за штука такая? Интересно. Потом кто-то подсказывает ему, что на этой штуке можно передвигаться и попасть в любое место. И человек думает, ой, как здорово! Но при этом продолжает просто стоять рядом с автомобилем, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы на нем куда-то поехать. Скажите, будет ли от этого какой-то прок?
Конечно, нет. Ему ведь надо научиться управлять этим автомобилем.
Тогда он сядет за руль и без труда доедет куда угодно», — рассудил Майкл. Он сидел возле ручья, и прохлада воды бодрила его дух и без того распаленный мудрыми речами мастера. «Вот именно! Ключевое слово — управлять! Так же и с биороботом. Мало осознать то, что вы не он. Нужно еще научиться управлять им. Когда надо, сдерживать его инстинктивные порывы или, наоборот, выводить из расслабленного состояния, заставлять трудиться — это очень важно». Мастер излучал невероятный внутренний свет. Он был едва ли не ярче света самого солнца, и как терпеливо, с любовью и трепетом отвечал он на каждый заданный ему вопрос, словно это было делом всей его жизни. Ели также безмолвно тянулись вдаль. От них шел приятный хвойный аромат, перекликающийся со свежестью ручья. Время от времени взоры учеников обращались к горным массивам, вершины которых неустанно манили их к себе, так же, как и истины. Следующей руку подняла Римма. Каждый раз, когда раздавался ее голос, всем, кто его слышал, хотелось погрузиться в сладостный сон. Такой он был нежный и певучий, точно щебетание птицы. Но ученики помнили о том, что сон вреден для них, и возвращались к реальности, стараясь проникнуть гораздо глубже сквозь звучание слов в их смысл. «Мастер, в походе мы как раз этим и занимались, изучали биоробота по центрам», — сказала она, вспомнив недавнее путешествие, «и решили выяснить, на сколько процентов у нас включен эмоциональный центр. Выяснилось, что максимально на 20%. Тут между нами и начались споры. Кто-то из сестер или братьев сказал, что не нужно проявлять больше эмоций, иначе это будет считаться потерей контроля. А кто-то возразил, что эмоциональный центр должен быть включен полностью. Мы даже сцену организовали для учеников, чтобы помочь им раскрыться, стать более раскованными. Как бы там ни было, очевидно, практически никто не использует свой эмоциональный центр и не умеет им управлять, хотя сколько пользы он может принести. Спасибо вам, что хотя бы вы учите нас изучать себя и наблюдать за всеми своими проявлениями». «Спасибо, что поделилась этим, Римма», — мягко сказал мастер, встретившись взглядом с женщиной. В этот раз ее темные волосы были убраны под узорчатую бандану, а родинка на щеке придавала ее образу еще больше колоритных экзотических черт. «Обычно происходит обратная ситуация. Эмоциональный центр использует нас. Мы ведь не раз обсуждали с вами, сколько стандартных реакций вмонтировано в человека, и все они сопровождаются негативными эмоциями, обидой, самосожалением, гневом, завистью. Стоит только какой-нибудь ситуации произойти, как они все вылезают наружу. То есть эмоциональный центр действует автоматически. Поэтому часто нам действительно приходится сдерживать эту механическую негативную реакцию. А вот как вызвать нужные, возвышенные эмоции, мы не знаем. Это для нас в новинку. У нас не было такого опыта, ведь в детстве никто не учил нас молиться, пребывать в благодати Божьей. Но если мы начинаем культивировать любовь, радость, становимся более милосердными, эмпатичными и, торопясь куда-то, все же останавливаемся, чтобы помочь голодному бездомному, это значит, что мы начинаем управлять собой и, как следствие, развиваться. «Мастер», — присоединилась к обсуждению Хелен, «получается, что в четверостишии молитвы атлантов, которые мы сегодня обсуждаем, больше затрагивается интеллектуальный центр, цель, мысли, смысл. Вы сказали, что на человека влияют планеты и общество. Гитлер начитался книжек и решил захватить мир, то есть эта идея пришла ему извне. Или мать говорит дочери, что нужно поскорее выходить замуж. Вот они, все эти влияния. Как я поняла, чтобы освободиться от них, нужно сознательно изменить свою цель».
потому что без вас я никогда в жизни не додумалась бы до этого и продолжала бы считать, что моим предназначением является обретение профессии и создание семьи. Даже если бы я прочитала умные книги, изменить сознание самостоятельно не смогла бы все равно. Помните, вы говорили нам, что нужно не быть как все, что следует выделяться из толпы, например, как панки. Одна сестра написала, что ее сын стал участником движения «Люди-коты». Они там надевают уши, хвост, подпиливают себе ногти, и она уже не знает, как спасти своего ребенка от этого безумия. Но таким образом он как бы выделился из общества, стал другим.
Да, Хелен. Однако он сделал это неосознанно. Вот в чем разница, — мягко сказал мастер. Он ведь не планировал освободиться от влияния общества, а просто увидел людей в таких неформальных образах, и ему стало интересно. Он тоже решил подражать кошкам. Парень не размышлял. Вот сейчас я побуду человеком-котом, а затем стану монахом. Такой цели у него не было. Так же, как и у тех людей, которые становятся представителями каких-то субкультур. Готов, эмо, панков. Визуально, конечно, они выделяются из толпы. Но работа разума не сыграла в их трансформации никакой роли. Потом все в компании перестают быть панками, создают семьи, рожают детей, и тот человек, который однажды примкнул к ним, тоже обзаводится семьей, начинает жить нормальной жизнью. А если бы он сделал осознанный выбор, то, что бы ни случилось, продолжал бы оставаться панком до конца своих дней. Но таких, увы, мало. В основном люди попадают то под одно влияние, то под другое.
«Гуру, а что надо делать, чтобы противостоять этим влияниям?» — спросила Дарина. Сегодня она впервые расплела свою косу, и мягкие блестящие волосы обвили ее шею, подобно шелковому платку.
«Нужно увидеть, какие влияния имеют над ними власть», — ответил мастер. «Потом нужно поразмышлять над тем, какие влияния из всех существующих на Земле способны помочь вам развиться, а также над тем, какими из них вы можете управлять сами. И самое первое, о чем стоит задуматься в таком контексте, это религия, поскольку именно она является одним из главных способов выйти из-под низших влияний и перейти к более высоким. Вот только вопрос, какая именно религия? Христианство? К сожалению, попы и сами порочны, хотя и пытаются направить людей на путь истины. Что тогда делать, думает человек, и в нем запускается мыслительный процесс. Он начинает понимать, что все это время он был рабом установок, маленьким винтиком в гигантском механизме общества. Если этот парень, который сейчас вошел в клуб людей-котов, тоже будет так рассуждать, то, возможно, он выйдет из этого клуба, чтобы найти свой собственный путь.
«Мастер, я хочу спросить насчет планетарного влияния», — поднял руку Артур. «Мы часто говорим о том, что нужно выходить на свет. А что делать Солнцу, которое привыкло выделяться? Как ему проявляться в духовной среде?»
В этом случае тоже важно осознать, что вами движет Солнце. Когда оно действует, человеку хочется быть первым, стоять на сцене, говорить громче остальных, привлекать внимание. Нужно это заметить. А потом Солнце уйдет на второй план, и свое влияние проявит Сатурн. И тогда захочется все анализировать, критиковать, сомневаться. Затем включится какая-то другая планета, и она окажет свое влияние. Все это нужно фиксировать. Главное — правильно использовать влияние планет, направлять их в нужное русло. Например, если это Солнце, то нужно не гордыню проявлять, стараясь вознестись над другими, а вести за собой людей, передавать им истины Учителя, помогать им развиваться. Если это Сатурн, нужно не чужие недостатки выявлять,
а искать пороки в себе. Это и есть осознанность. Вода в ручье, пронизанном солнечными лучами, бурлила и, сталкиваясь с камнями, превращалась в густую пену. В ней, словно в зеркале, отражалось все то, что было на земле. И только этого хотелось сейчас ученикам — смотреть на самих себя, пытаясь понять, как они устроены, что в них тьма, а что свет. Леон снова поднял руку. Бывший сорванец и бездельник, сейчас этот юноша открывал для себя новый мир, в котором ему все казалось невероятно удивительным. «Мастер, когда мы говорим про ад, мы ведь имеем в виду наше внутреннее состояние, негативные эмоции», — сказал он. «Но благодаря нашим внутренним силам, духовным практикам, намерениям мы можем переключиться. Сегодня у меня был такой опыт, когда я ужаснулся тому, насколько тонка грань между адом и раем внутри меня. Я понял, что поддаюсь малейшим порывам. Во время острого угла я могу погрузиться в ад за доли секунды, но когда приходят правильные мысли, так же быстро оказываюсь в раю. Получается, эту грань очень сложно уловить, правда?» «Ты растешь в своих рассуждениях, Леон, и задаешь очень мудрые, важные вопросы», — поддержал парня мастер и продолжил. «Этой грани действительно практически нет, потому что человек ее не обозначил. Надо четко сказать: это ад, и я не хочу в нем быть. Я хочу строить в своей душе рай». Когда такой четкой цели нет, наступает неопределенность. Вас похвалили — вы радуетесь. Отругали — печалитесь, жалеете себя, гневаетесь. Подобно струйке дыма благовоний на ветру, вы направляетесь то в одну сторону, то в другую. Надо сопротивляться негативным эмоциям, мыслям и культивировать противоположное им, возвышенное состояние. То есть грань между адом и раем создает волевое решение. Как только вы чувствуете, как внутри вас начинают закипать адские котлы, совершайте усилия, разоблачайте лживые установки, проявляйте любовь, милосердие, будьте всем благодарны и всех прощайте. Тогда котлы исчезнут, а на их месте вырастут прекрасные райские сады. Сознание Леона трансформировалось с удивительной скоростью. Даже его голос и взгляд наполнились силой. Голос стал более глубоким и серьезным, а взгляд — более осмысленным. К тому же речи мастера вдохновляли его на добрые дела, и он постепенно забывал о своем прошлом и относящихся к нему шалостях. Вскоре к беседе присоединилась и Линда. Она была одета в свободную белую тунику, которая, хоть и контрастировала с темным оттенком ее глаз и волос, очень освежала девушку. «Мастер, а я хочу вернуться к теме эмоционального центра», — сказала она. «Как вы и сказали, он использует нас по полной программе. Особенно это касается негативных эмоций, когда тебя кто-то задевает за живое, и ты закипаешь, как чайник на плите. Например, сегодня, пока мы шли, наступил интервал, и понадобилась помощь эмоций, но, как оказалось, хорошие эмоции испытать очень трудно. Конечно, было бы здорово, если бы это вошло у нас в привычку. Я имею в виду не возвышенные эмоции, а хотя бы просто положительные, те, от которых наступает прилив сил, прибавляется энергия, появляется ощущение счастья, радости, мотивации. Почему эмоциональный центр не использует нас в этом аспекте?» «Отличный вопрос, Линда», — улыбнулся мастер. «Если бы мы были сформированы для этого еще в детстве, все бы непременно получилось. Если бы родители ходили с нами в горы, пели песни, танцевали. Но такого не было. Никто не настраивал нас на путешествия, полные полезных трудностей, благодаря которым можно развиваться, становиться здоровее, активнее. Такие примеры есть, но их мало. В основном ребенку приходится наблюдать один негатив. Как мать жалеет себя, как отец раздражается и как они выясняют отношения между собой. То есть с детства нами управляет лишь низменное. Гуру, а сейчас, когда мы уже выросли, нам еще не поздно все изменить? Спросил сидящий рядом с мастером Майкл. И в его голосе прозвучала талика надежды. Конечно, нет. Никогда не поздно что-либо изменить. Вы должны прямо сейчас начать учиться культивировать положительные эмоции. Если чувствуете, что вами овладевает лень, разозлитесь на себя. Если кто-то указал вам на недостаток, будьте благодарны. То есть нужно сознательно направлять эмоции на формирование правильного, благодатного состояния и на достижение цели. Цель тоже важно иметь, постоянно помнить о ней, гореть ею. Не так, что вы захотели построить внутри себя рай, а потом отвлеклись на глупости и в итоге вспомнили о своем намерении только через год. Все это в совокупности — целеустремленность, хорошие эмоции, освобождение от механических реакций — поможет нам победить самих себя. Затем к мастеру обратилась Анжелика. «Великий гуру, одна женщина недавно написала вам письмо. Я вспомнила об этом, как вы только что сказали, что мы неправильно сформированы и что нужно радоваться каждому шагу в преодолении себя, делать добрые дела. Так вот, процитирую ее слова. Но вы знаете, ведь не всегда же людям помогать. Нужно и на себя время находить, полежать, расслабиться, отдохнуть. Получается, люди гордятся тем, что могут свободно заявить о своей лени. Они считают, что это делает их свободными, так как проявляется их внутренний учитель. Представляете? Это ведь какой-то абсурд. Значит, нет никакой тенденции к развитию и улучшению. Напротив, происходит полная деградация, и человечество становится все порочнее и порочнее. Мне кажется, что наше поколение, более старшее, по крайней мере, не могло так открыто признаваться в своей лени. Нам было стыдно. «Верно подмечено», — кивнул мастер, чувствуя, как сильно эта проблема занимает сердце женщины. И сейчас, когда она, наконец, поведала о ней, ей как будто стало легче. Люди начинают гордиться порочностью. Я ведь рассказывал вам, какие куклы Барби сейчас в моде. Неполноценные. На костылях, в инвалидной коляске, с депрессией, с психическими отклонениями. Уже даже через игрушки детям прививают мысль, что быть вот таким — это нормально. Прежняя кукла Барби, наоборот, побуждала девочек совершенствоваться. Она была стройной, красивой, улыбчивой. А глядя на новых кукол, они начинают думать, что это с ними что-то не так. Раньше люди равнялись на храбрых героев из фильмов, а теперь образцом для подражания служат какие-то неадекватные персонажи. Вот к чему привело невежественное воспитание. Если не одуматься, дальше начнется полное вырождение общества, его духовная деградация и гибель. Каждый человек, равняясь на уродство, возьмет за правило впадать в депрессии, вытворять разные глупости, лежать в психиатрической клинике, как в санатории, и думать, что таким образом проявляется его индивидуальность. На этом моменте на лицах учеников появились улыбки. Несмотря на то, что речи мастера были полны трагизма, им стало смешно при мысли о том, как люди добровольно отправляются в психушку, выстраиваясь в длинную бесконечную очередь. «Гуру, а вот я, услышав о героях, вспомнила, как вы часто приводили нам в пример Бэтмена», обратилась к нему Мара, поправляя на переносице очки с идеально чистыми прозрачными стеклышками. «У героя Бэтмена был противник, психически ненормальный антигерой Джокер. Он разрезал себе рот и зашил его, а еще облачился в наряд клоуна и даже сделал соответствующий грим. Этот Джокер творит все, что ему вздумается. И вот в последнее время снимают фильмы, где в центре внимания именно он, а не Бэтмен. А люди, которые их смотрят, подражают Джокеру, переодеваются в клоунов, имитируют разрезанный рот. Представляете? То есть антигерой стал героем. Ему сочувствуют, ему поклоняются и на него ориентируются. Что поделать, Мара? Это лишний раз доказывает, какие ценности распространены в обществе, какое воспитание дают детям. Развел руками мастер, но его взор при этом был полон не недоумения, а наоборот, уверенности в подлинности тех истин, которые он передавал. Сейчас людей стали калечить еще больше, и они уже не разбираются, что хорошо, а что плохо. Поэтому очень важно видеть, как и что на нас действует, что нами управляет, и избавляться от плохих влияний. А вот хорошие влияния пусть остаются и делают нас похожими на ангелов. Это были последние слова в сегодняшней беседе. Словно птицы, они взмыли в нагретый солнцем воздух и полетели к горным вершинам, а оттуда в небосвод, к райским вратам. Ученикам хотелось, чтобы все живущие на земле услышали их и пробудились от крепкого сна. А сами они уже грезили о том, как завтра мастер снова встретит их с загадочной улыбкой, предвещающей нечто очень интересное. Следующие строки из молитвы атлантов настойчиво звучали в их голове, словно призывая поскорее раскрыть хранимую ими тайну. Основные тезисы. Первое. На самом деле у человека нет ни мыслей, ни достижений, ни цели. Он только воображает, что обладает всем этим, однако им управляют общественные установки, а также космос, прежде всего планеты. Человек служит для планет инструментом реализации их замыслов. Второе. Чтобы освободиться от планетарных или других влияний, нужно их увидеть, понаблюдать за тем, как они действуют и к чему приводят. Третье. Как правило, когда человек осознает, что он атман, а не биоробот, осознание приходит лишь к одной из его частей. После того, как это произошло, важно следить за тем, чтобы эта часть была постоянно пробуждена. Именно она должна расшевелить биоробота, вывести его из томасичного состояния. Помочь в этом может проявление сильных эмоций. Четвертое. Эмоциональный центр использует человека, однако властью в основном обладают именно негативные эмоции – страх, ревность, обида, гнев. Возвышенные эмоции человеку испытывать гораздо труднее ввиду отсутствия подобного опыта. Этому нужно учиться постепенно, меняя привычные реакции, например, реагируя на критику благодарностью и любовью. Пятое. Нужно научиться правильно использовать влияние планет, чтобы это способствовало духовному развитию. Например, испытывая влияние Солнца, можно проявить лидерские качества во благо окружающим людям, помочь им, повести их за собой к учителю. А влияние Сатурна можно направить на самокритику, пытаясь выявить пороки в себе, а не в других. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.